ώρα.
Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Два брата, две премьеры, так мы назвали сегодняшнюю передачу, два события. Это состоявшаяся уже в кинотеатрах страны премьера фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар» и предстоящее в воскресенье премьера фильма его брата Андрона Кончаловского «Белые ночи» Алексея Тряпицына. «Белые ночи» почтальона Алексея Тряпицына, если точнее вот так. И я представляю вам гостей нашей программы. С нами Юрий Богомолов, кинокритик. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Ольга Галицкая. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Тоже кинокритик. Мы обсуждаем эти два фильма. Ну, вот давайте определимся, с какого начнем.
Ну, наверное, с Никиты Сергеевича.
Никита Сергеевич раньше вышел. С младшего раньше начал.
И, между прочим, этот фильм довольно скоро, очевидно, станет телесериалом.
Сериалом, да.
Телесериалом.
Телесериалом. То есть он еще и продолжится. Ага, то есть сначала Никита Сергеевич, потом Андрей Сергеевич, потом снова Никита Сергеевич. То есть события за событием, все события вокруг Михалковых. Оба фильма о России. Вот что их объединяет, помимо фамилии, общие для братьев. Два фильма о России, два очень разных по жанру, по смыслу, по времени. И давайте хорошо начинать с прокатной судьбы. Кто уже знает цифры проката, хорошие, плохие, «Солнечного удара» и
«Кирилл Я Холкова. Знаю, что фильм «Солнечный удар» стартовал с пятой позиции, но это довольно неплохо, но я думаю, что не соответствует ожиданиям Никиты Сергеевича. Все-таки предпринята такая массированная реклама, он сам лично представляет фильм во многих городах. Но, тем не менее, это не самый плохой результат.
Не самый плохой, пятая позиция. Что вы скажете?
Я скажу, что он не просто этот фильм как бы рекламирует как фильм, но он еще рекламирует это как духовную скрепу. И то обстоятельство, что он собирается с этой картиной объехать всю страну от Калининграда до Владивостока, это претензия, кстати, еще более становится выпуклой. Но я вспоминаю, что это его не первая претензия.
Не первая попытка.
Да, я помню очень хорошо, как он, когда сделал «Сибирского цирюльника», он тоже эту картину, еще тогда не было такого термина «духовная скрепа», но совершенно отчетливо было заявлено, да, что он, значит, вот предлагает ту картину в качестве некоего, значит, ну, что ли, такого интегрального, что ли, события, которое должно объединить страну, которое должно...
Но это же в русле советской традиции. Помните, была всесоюзная премьера?
Ну да. Ну, во всяком случае, я очень хорошо помню ту программу на телеканале НТВ с Евгением Киселевым, где он, значит, показывал эту картину, и где Евгений Киселев, с присущей ему такой, значит, дотошностью, спросил, а не является ли эта картина отражением его возможных претензий на пост президента. Это 2000 год. И тогда действительно стоял достаточно острый вопрос, кто после Ельцина.
Вот. 99-й в таком случае.
Ну, в общем, к этому.
Уже, ну, короче говоря, было самое время.
Да. И Михалков ушел тогда от вопроса, сказав, но тем не менее показал.
Но нет, он тоже не сказал.
Но показал кадры, где он горцевал в роли, значит,
императора
внутри Кремля, за Кремлевской стеной. Вот. И потом он, в общем, сообщил такую информацию уже после этого. Он сказал, почему ему как бы не надо было в тот момент занимать этот пост. Не потому, что он не мог это,
а
он не очень захотел. Он сказал, что страна еще была не готова к тому, чтобы он стал президентом.
Надо
режиссировать, говорит это. Я это.
То есть он своими фильмами готовит народ, да, к своему. Продолжает.
Интересно, можно еще просто реплику как раз в эту тему. Сейчас вот буквально недавно по поводу фильма уже «Солнечный удар» Никита Сергеевич, отвечая там на разнообразные упреки, сказал, что Мой фильм – это сказка, это притча. Его поймут позже, лет через 8.
Ну, это он в последнее время, он так же говорил.
Нет, через 8 – это же все-таки не просто так названо.
Через 8. А, да, через 8. Действительно. Через 8, кто не понял, новые выборы еще одного президента России. Это Никита Сергеевич собирается конкурировать с Владимиром Владимировичем? Ой,
По крайней мере, можно так истолковать.
Как бы тогда он старался, но то, что это была реальная претензия, это я узнал несколько позже, когда, значит, как-то пересекся с его другом Романом Балаяном, который мне сказал, сейчас уже можно об этом говорить, я думаю, что Никита Сергеевич предлагал ему возглавить штаб своей предвыборной компании.
То есть думал об этом, он все-таки об этом думал.
Да, естественно, это было не... Но, видимо, я думаю, вот как бы он несколько менял свои как бы конечные цели. Сначала он хотел быть действительно президентом, потом ему просто пришлось бороться за звание первого лица кинематографа российского.
Но... И он победил.
А, да, он тогда победил. Потом ему пришла в голову вот эта идея, что он может быть как бы таким агитовой, то есть каким-то духовным
таким, властителем.
Да, властителем России. Это вот об этом писал.
Ну, вообще-то задача вполне такая приемлемая для художника.
Ну, конечно.
Понять можно.
И тут вспоминается...
А кто не дурак, не хочет быть духовным властителем?
Тут вспоминается вот эта книга Бена Сарнова, покойного, который, значит, когда писал о Горьком и Сталине, то он, значит, там очень логично, в общем, показал, что Горький, возвращаясь в советскую Россию из благословенной Италии, думал о том, что Сталин будет заниматься, значит, такими административными делами, проблемами решать, значит, хозяйственные, да. А он Горький займется вот этим духовным патронированием над этим народом. Ну, как мы знаем, как все обернулось. Так что у Никиты Сергеевича всегда вот это живет внутри, значит, не просто карьера артистическая, а что-то более широкое, какая-то власть.
То есть, что не фильм, то послание. Послание. Ну,
послание. Или заявка.
Да. Ольга, вот вы сказали пятое место. Это все-таки, наверное, он ждал большего. Ну, я считаю, что это очень неплохо. И вы тоже так считаете. Он ждал большего. А люди? Вот вы можете, я понимаю, что вы просто профессионал, но вы можете посмотреть, еще раз прокрутить в память этот фильм глазами массового зрителя и объяснить, почему он не повалил этот зритель, несмотря на всю рекламу, несмотря на то, что это скрепа, вот приходи, скрепляйся. Никита Михалков тебе такую возможность предоставляет. Почему вот пока не пошел тот народ, на который он делает эту ставку?
Да нет, но все-таки народ пошел. Пошел, потому что даже если просто посмотреть полемику в соцсетях, то видно, что люди в нее втянулись, в эту полемику очень активно, то есть посмотрели, во-первых, потом, но к чему сводится вся эта полемика? К тому, что обсуждает больше личность автора. Мне бы тоже хотелось от этого уйти вот в нашем разговоре.
Конечно,
потому что
это,
ну, без нее не обойдешься.
Трудно, очень трудно, да, учитывая, что он в личное хочет вложить туда свои мысли.
Разумеется, так, и вообще любой фильм – это такое самораздевание человека, потому что он предстает таким, какой он есть, поневоле, конечно, начинаешь думать о нем самом. Но все-таки давайте обсудим сам фильм. А по поводу зрителей, я думаю, что... нет, но все-таки интерес к фильму есть. Я его лично вижу среди вот своих друзей,
можно
знакомых.
Я наблюдаю этот попробую интерес. Объяснить, почему вот такой интерес. Ведь когда были его картины этот, «Утомленные солнцем» и «Предстояние» и «Цитадель», да, и, которые провалились абсолютно, да, то, как заметил один из критиков, была другая страна тогда. Тогда не было такого подъема патриотических эмоций, который сейчас. И вот этот фон, этот патриотический угар, который сегодня есть, он очень подогревает интерес,
ну, пожалуй, да,
к картине. Эти 80 пресловутые 4% это работает, это такая волна, которая вот подхватывает, на которой плывет и так далее.
Вот значит, они должны пойти и посмотреть, как же он их поддержал, как же он поддержал их дух своим фильмом. Хотя я все-таки не считаю, что они пошли массово, но это мы посмотрим. Мы говорим только о первых цифрах, самых-самых первых. Посмотрим, пока еще невозможно судить об окончательном вот этом вот зрительском успехе или неуспехе этой картины. Но как вы считаете, они нашли в этом фильме, кстати сказать, вот нашли ли они подтверждение своим ожиданиям, что это да, это то, что должно было меня убедить в том, что я думаю сегодня и чувствую правильно?
Ну, я думаю, что многие нашли. Многие сторонники, значит, Крым наш, Юго-Восток, Украина тоже наша. Вот этим людям этот фильм льстит.
Их... Чем?
Листит вот таким самоутверждением, да, самоутверждением людей, которые живут вот в такой стране, где так все красиво.
Было.
Было, да.
Вот именно. Что
было красиво, где, значит, вот...
Потеряли же.
Вот столько белизны, столько света, столько неги.
Синевые.
Вот. И такие красивые, значит, главные герои. Хотя не очень, что они так красивы, но неважно. Во всяком случае, вот в этом направлении. И поэтому, изображена Белая гвардия, которая как бы здесь унижена, да? И вообще вот этот в фильмах Михалкова, вот этот мотив реваншизма, вспомним, опять же, «Предстояние цитадель», где, значит, сначала русский народ унижает, а потом он...
Стоит. Вооружается дубинами и идет,
да,
на цитадель.
Да, древками от граблей, еще что-то такое, идет и побеждает, значит, и самоутверждает. Вот этот мотив реваншизма, который, кстати, и в жизни у него бывает, вот вся борьба за верховенство в Союзе кинематографистов вот, нескольких лет... Она тоже основана на вот этом, значит, обязательно необходимом взятии реванша у тех людей, которые покусились на его власть. И в данном случае он об этом прямо и говорил. Я не хочу стать первым секретарем или президентом, или председателем. Я хочу просто, значит, самоутвердиться и показать, что я не вор, не тот, не все и так далее.
Но тогда мне непонятно, что же они нашли в этом фильме для себя, если та Россия, которая... Вот эта вот картинка, этот лубок, он уже утонул и разгромлен. Белая гвардия, которая все-таки должна была им показать мощь этого русского духа, тоже утонула. То есть там все утонуло. Что же они нашли?
Они могли найти вот тот дух как бы непокоренности, который сидит уже в самом авторе этого фильма, и который...
Задает вопросы. То есть он не устал задавать вопросы,
вот
куда же все подевалось.
Вот это, значит, как бы христианская...
И не дает ответ.
Христианская Россия, которая все-таки была... И да, эти люди утонули, да, эти люди погибли, да, а все равно мы живы, мы, и тут апелляция, естественно, уже опирается на то, что а Крым-то наш, а мы, так сказать, встаем с колен, а мы всей Европе и всему
Западу. Но в фильме-то этого нет.
А это живет, вот это, тот,
знают,
это
что...
тот контекст. Это с тем настроением, которое идет электорат,
да,
в кинотеатр, он-то живет. Вот мы часто не принимаем или думаем, так сказать, отвлеченно о том, что в фильме есть некое внутреннее замкнутое пространство, и рядом как бы ничего нет. А здесь-то это есть. И то, что по телевизору идет беспрерывно, и те 84% все время, значит, смотрят телевизор, где, значит, нам показывают врагов. Тех, которых мы когда-то побеждали, непременно победим снова и так далее. Это все работает. Это все работает на восприятие. И в данном случае фильм чрезвычайно конъюнктурен в этом отношении.
Очень интересно. Очень интересно, потому что я вот сегодняшней конъюнктуры, как ни странно, как ни парадоксально, я шла, мне было занятно посмотреть, какой же она там окажется, и я ее там не обнаружила. Ольга, пожалуйста, вам слово. Вы увидели что-то такое для этого 88%, который пришел в кинотеатр получить подтверждение и вдохновиться вот этой работой для подпитки своих вот этих настроений? Получил ли он эту подпитку, на ваш взгляд?
Ну, мне интересно. интересно очень слушать.
Мне тоже интересно было,
но у меня не было, честно говоря, такой мысли тоже. Но мне кажется, что... Да, Михалков пытался дать людям как бы общее понимание российской истории, и этого публика ждала и ждет. И наверное, думает, что получает. Ну, какая-то определенная часть публики, наверное, получает в том смысле, что... Все равно вот Россия такая особая, она неделимая, все во всем виноваты, потому что из мелочей складывается потом то, что происходит, любая трагедия складывается из каких-то мелких поступков. Эту мысль толстовскую пытается Никита Сергеевич выдать за свою. Но, то есть людям, вот, людям хочется что-то такое, вот блокбастер, такое глобальное осмысление России. Может быть, в этом смысле, да, это нравится, наверное.
Но не более же того. Вот я все пытаюсь к сегодняшнему моменту притянуть.
Ну, посмотрите, как.
Да.
Сам Никита Сергеевич все время...
Сам-то он, да.
Выступает. Он все время выступает по телевизору в разных программах.
Да.
От вечернего Урганта до, значит, программы там, «Время» и так далее. Да, где он все время... И все время он как бы актуализирует сегодняшний день... И свою картину сегодняшнюю.
Ну да, сам сводит разговор на Украину, на все сегодняшнее.
Это правда, да, это правда.
Это вот, помните, значит, этот самый сериал Хатиненко «Бесы»?
Конечно.
Где бесы были прямо адаптированы к пропаганде.
Абсолютно.
Пропагандистской кампании. И где сам режиссер тоже выступал в этих программах у Соловьева там или у
Толстого. Ну, он это отрицает, кстати, что это прямо адаптировано.
Как отрицает? Он там говорил прямо о том, что мы вот смотрим то, что происходит на Украине, но неужели непонятно, что об этом Достоевский сказал? И я сказал об этом. Ну, это было как бы непосредственно...
Ну да, в этом смысле, наверное, какой-то действительно месседж доложил Никита Сергеевич, что не надо Россию как-то бултыхать, раскалывать. Вот мы такие все единые, особенные. Не нужно быть против чего-то.
Подождите, коллеги, но ведь это же он закладывал и раньше в свои работы. Ведь это же всегда он так расценивал и показывал революцию.
Не было волны. В этом смысле аудитория уже скрепилась этими словами. Самыми скрепами, и во многом готовы воспринимать именно такой взгляд на вещи. Но потом я думаю, что имя Бунина, конечно, тоже имеет некое такое манящее воздействие, хотя Бунина как такового в этой экранизации нет, по-моему, совсем.
Нет. Его вообще нет, это правда. То есть мы на Бунина не зовем наших сегодняшних слушателей, зрителей.
Мы не зовем, потому что вот та боль, отчаяние, горечь, которая есть, ненависть,
злость,
у Бунина в его окаянных днях, они вообще противопоказаны Никите Сергеевичу, просто по определению, это разные полюса. А попытка соединить солнечный удар и вот такое легкое дыхание бунинской великой прозы и окаянные дни, которые он пережил, лично, как и солнечный удар, впрочем, пережил. Но соединять эти вещи, это все равно, что какое-то старинное кружево привязать к железной арматуре. Вот это вот совершенно не клеится и не ладится.
Нет, ну, нелегкость, не дыхание,
как,
конечно.
Вот я даже не понимаю, вот
не
как там абсолютно не вяжется, значит, вот этот бунинский рассказ, вот этот, значит,
не,
да,
вяжется.
С революцией почему-то, но он почему-то думает, что это связано, и все время задается вопросом, как это могло случиться, как,
кстати,
при чем здесь.
Кстати, этот вопрос звучит, ну, даже уже почти комедийно, настолько часто его повторяют,
да,
что он как-то уже выглядит нелепо.
Нет, подождите,
и у меня, как у зрителя,
сам по себе правомерный
вопрос,
и у меня,
как у зрителя, возникает вопрос, а как-то вообще и историков, скажем, кино, да, я помню Никита Сергеевича с его незаурядным, недюжинным даром проникать во внутреннюю жизнь людей и передавать, переосмысливать, с его фильмами там «Пять вечеров», да, «Несколько дней жизни Обломова» и «Родня». Думаю, вот что могло случиться? Вот этот вопрос к нему. Что могло с ним случиться, чтобы снимать, вот снять такую картину и до этого снимать такие картины, где есть не столько талант, сколько симуляция таланта. Вот попытка вспомнить себя в то время и с тем, так сказать, багажом.
Как же мне это удавалось? Ну, как он ищет,
да,
как мне это удавалось?
Да, и он, значит, пытается и так, и сяк, и вот это... А вот это его, значит, образное, образ когда, значит, коляска мчится по ступеням.
Имени Эйзенштейна.
Да, такая, значит, взятая на прокат у Сергея Михайловича, на прокат. А когда она опрокидывается, он думает, что он пошутил над Эйзенштейном. По-доброму пошутил. А когда она опрокидывается, там нет ни живого ребенка, ни мертвого ребенка. Там ничего нет, там пустота.
Ни сундучка, который лежал в этой коляске в предыдущей сцене.
Да, ничего, ничего нет этого. А и вот это навевает на мысль, что и картина вот есть такая
пустая.
Коляска.
Пустая. Она пустая. Но я все-таки возвращаюсь, все равно мне эта тема идеологическая любопытна. Я все-таки считаю, что он туда, да, он действительно натащил туда своей же собственной публицистики. Он единственное, чем искусственно объединяет эти два времени, это истории мальчика, который в том прекрасном романтичном прошлом встретил на свою голову либерального учителя, который объяснил ему теорию Дарвина, что человек, как же так, от обезьяны. Вовремя, будущий белогвардеец, вовремя не объяснил ему, что как же от обезьяны, когда от Бога, потому что ему было не до того, он был занят своей любовью, и этот мальчик вырос безбожником и, соответственно, утопил своего вот этого вот товарища, найденного в этом прекрасном провинциальном городке. Вот он связал, он увязал, но прекрасно, меня, но только так, больше никак.
Но меня, кстати, в данном случае даже интересует вопрос в связи с Дарвином, Никита Сергеевича, а он-то себя считает
произошедшим.
От Бога, он объяснил, он говорит словами, я от Бога.
Непосредственно.
Да. Непосредственно.
Без папы, мамы.
Папа, мама, это, может быть, посредники.
Человек это, от Бога.
Да, это он от Бога. И все должны считать, что они от Бога. И те, кто считает, что они от обезьяны, может быть, как-то, вот они обречены быть вот такими...
Да, идти вниз и свалиться в яму.
Да, да, да. Да. Ну, и страну Бога... за собой потащить.
Да, кто от Бога, тот возвысится.
То есть вся действительно...
Ну, тогда и как бы все народные массы, которые о Дарвине ничего не слышали, не знали.
Вот они-то и вытащат страну. Вот все, кто не...
Нет, но они-то втянулись в гражданскую войну.
Не говоря уже о том, что православный русский народ, обожавший церкви и так далее, потом эти же церкви громил и крушил за милую душу. Это тоже все
было. Не зная при этом о теории.
Это тоже их либеральные учителя, писатели и так далее научили.
Да, сбились с панталыки.
Что Дарвин, значит, здесь...
Ну, то есть, все, короче говоря, здесь попытка, конечно, у Никиты Сергеевича свести все к простому решению.
К простому.
А оно непростое. Но лично мне больнее всего в этом фильме все-таки за «Солнечный удар», за эту вот лирическую прозу. Потому что то, что было у Михалкова в его вот фильмах, которые уже считали нашей классикой, мировой даже классикой, вот эта тонкость, кружева человеческих отношений, понимание именно многослойности бытия и сложности отношений между людьми, все, что ему удавалось, вот эти полутона и нюансы, здесь превращено в какую-то папье-маше. Ну, это просто и даже... Вот, они вот, не живые, эти герои, вот, я не могу им поверить никак.
И в диалогах, в диалоге вписаны вот эти публицистические вот... фразы просто вот от А до Я. То есть никаких полутонов, ни нюансов,
а еще просто, одну секундочку, Александр Ильич. А еще вот, мне кажется, революционная тема возникает, вот этот голубой шар, который так навязчиво, это крутится, ой, вертится шарф голубой, шарф, это тоже вот тема революции возникает.
Да, ну я где-то прочитал в интернете, что какой-то священник написал рецензию, что шарфик это вот этот соблазн дьявольский, значит.
Да может он и соблазн, но когда он 15 минут к кораблю крутится,
и никак. А сама женщина есть... некие, что-то, да, от дьявола, значит, которые вовлекли, значит. А вот эта паровая
подождите,
машина
подождите,
с работающей...
Голубой соблазн, вы имеете в виду вот то самое?
Нет, в хорошем
голубой,
смысле,
да. Хороший.
И, значит, вот это... А паровая машина, это просто слаженно работающая царская Россия, вот так.
Ой!
Так, коллеги, вы когда... Вот вы между собой уже переходите на разговор. Ведь мы говорим сейчас для людей, которые не смотрели фильм. Поэтому я вас прошу, такие детали объяснять. Это... образ, паровая машина в момент единственной постельной эротической
она
сцены.
Она вначале без да. всякой эротической. Она, ее очень Михалков
да.
сначала показывает.
Сначала просто паровая, сначала просто работа поршней парохода, потом эротическая сцена, потом опять работа поршней. Вот он показывает, как хорошо работала да. тогда Россия, как хорошо тогда трахались, не побоюсь этого слова. Вот все было хорошо, вплоть до вот таких нюансов.
Просто поскольку у фильма возрастной ценз 12+, Никита Сергеевич эту такую густую эротику как бы восстанавливает вовремя на допустимом таком кадре, а дальше переходит к эвфемизмам, да, показывает...
А тоже вариант. Так все-таки, нет, давайте определимся, поколение. Какую версию мы выдвигаем главной. Что он показывает, как хорошо работала машина, что можно сравнить даже российская, что можно ее сравнить и с тем, и с другим. Или мы все-таки считаем, что он показал пароход в момент эротической сцены, потому что он, его не обвинило Министерство культуры.
Я думаю, что здесь все заложено действительно. Все работало хорошо, когда все было хорошо.
Я прочитал в одной рецензии, что, значит, эта машина – это вот молодой здоровый секс.
Ну, это замечательное, это как бы личный пимен Никиты Сергеевича. Елена Ямпольская, она написала именно так.
Это, значит, вот...
И очень восхищается. Да. И, кстати, пишет, что обязательно возьмите детей на этот фильм.
Я бы у этой картины писал, значит, такой ценз, да?
Хотя...
12. Просто... Да. Мизулина плюс...
Мизулина плюс Милонов.
Плюс 12. Да, еще если вспомнить в фильме Михалкова 12, то как раз получится, что
хотя,
совсем...
Хотя злопыхатели, которых много у Никиты Сергеевича, написали, обсуждая эту сцену, написали, что, ну, это, во-первых, не оригинально, это уже использовалось, вспоминали фильмы, там, скажем, «Голый пистолет», пародийную комедию, а кто-то написал, да вообще в немецком порно это используется только так.
В каждом...
Ну, и у Михаила Швейцера,
не в обиду ему быть
сказано. Значит, там действует.
Да, кстати, гениально показано у Швейцера.
Нет,
гениально.
Мне нравится, как мы от «Судя по России» перешли вот к этой постельной сцене. Сколько времени мы ей уделили? России мы уделяем чего-то совсем немного.
Лен, потому что Бунин написал одну из величайших эротических новелл вообще мировой литературы. Это не миновать эту тему.
Мы должны сказать,
было
что
важно,
эротики...
Как
и давайте честно...
И одно из деликатнейших.
Да, при этом, да.
Давайте честно, без вот хихихи, честно, что к эротике, это эротическая сцена, не имеет никакого отношения.
Нет.
К любви, это любовь, не имеет никакого отношения. Ни дыхания, ни легкости, ни вот этой ауры, чувственности, которая должна вас... Ничего этого нет. Виноват ли режиссер, виноваты ли актеры. Но это абсолютно общее. Вот мне кажется, что даже, кроме Елены Импольской, я сразу говорю, что ни один человек с оговорками принимает этот фильм, не принимает. Но все сходятся на том, что любовь...
Оставляет равнодушным.
Любовь оставляет абсолютно равно, потому что это не любовь. Может быть, виноваты молодые актеры. Я не знаю, может быть,
нет,
они еще не умеют.
Нет, я думаю, что тут все актеры молодые и зрелые, и знаменитые, все работали абсолютно с режиссерской подсказки. В этом смысле Михалков именно так работает. Он сам актер, и он ведет этот фильм, каждую сцену. Это абсолютно все сделано так, как хотел режиссер. Поэтому у меня лично к ним нет претензий.
Я думаю, тут еще вот какая, значит, закавыка состоит в том, что он берет как бы в основу своего фильма некий, литературу, которая пишет о неком иррациональном, так сказать, чувстве, а выстраивает ее чисто рационально.
О, точно, да, абсолютно.
А метод чисто рациональный, и вся...
И поэтому непонятно.
И поэтому непонятно. Возникает та
Откуда
дистанция.
У них это взялось?
Да.
Страсть. Вот даже страсть вспыхнула, хотя она иррационально вспыхнет. Вам должно быть все-таки это понятно. Вам не... Почему вдруг они сошли с этого парохода? Откуда это берется? Непонятно. Не чувствуете вы этого импульса?
Да. Поэтому... И, кстати, ведь в чем еще и беда в других фильмах последних Михалкова? Именно от того, что он, так сказать, очень рационализирует.
Потому что у него есть уже набор любимых идей, любимых слов, любимых каких-то буквально кирпичи цитат, которые он абсолютно... Либо участвует он в ток-шоу, пишет ли он статью, выступает ли он в своем Бесогоне, снимает художественный фильм. Это все одно и то же.
И это проблема, что он эти свои цитаты стал записывать в реплики и раскладывать на реплики.
Да,
и вот эти диалоги...
И на смыслы в фильме.
Даже те, которые не противны, сцены с белогвардейцами, которые смотреть не противны, можно... Я смотрела их, в общем, я адаптировалась, смотрела совершенно нормально.
Надо сказать, что там есть сцены, конечно, где проблескивает его талант, вот
да,
тот, который
кинематографиста. Но когда ты чувствуешь, как диалоги расписаны его пером по репликам с этими его вложенными цитатами из него же, то, конечно,
и
ты вспоминаешь, что это
и его еще, как бы, да, вот беда многих русских художников, писателей, артистов даже и так далее, что с развитием, да, с ростом, примерно у них пробиваются вот эти морализаторские какие-то склонности. А в свое время ведь Достоевский по-доброму, но спародировал гоголевскую, да, опискинщину и вывел в опискинщину. И вот сейчас эта опискинщина пробивается и прорывается довольно часто, а у Михалкова так просто, так сказать.
Да, а он совершенно невеликий мыслитель, скажем, мягко, но... Мне кажется, у него вообще, Никита Сергеевич, такая актерская память. В каком смысле? Что он заучивает тексты, и все, потом он их просто воспроизводит. В этом нет философской глубины, и ниоткуда ей взяться, потому что это просто кирпичи каких-то текстов, которые ему понравились,
иногда запомнились. Доходит до смешного. Помните фильм «12», которому он предпосылает эпиграф некоего мыслителя, помните?
Бетосья.
И цитирует этого Бетуси насчет того, что правда быта – это не то же, что истина бытия. Mm-hmm. Вот у него такая, значит, фраза. Я дальше искал этого Бетусио. Нету такого. Это он придумал свой афоризм, но как-то ему было неловко, очевидно, за своим именем.
Ну, все-таки, если это его афоризм, это уже что?
Молодец. Ну, хорошо, но тогда он его, значит, зачем мистифицировать так? Ну, и написал бы.
Ну, фантазер, писатель,
но афоризм-то пустой.
Это другое дело.
Как любимое выражение Никиты Сергеевича – шифровать пустоту. Да. Вот это имеет место.
Ну, в общем, если... Потому что у нас еще один брат есть. Не надо забывать, что семья большая.
Старший.
Да, и у нас программа должна распределиться на всех более-менее равномерно, объективно. Если суммировать, то все-таки пустота или все-таки зритель 88%, я за него переживаю, 84. Получил свое 84%. Все-таки он получил подпитку. Все-таки.
Ну, мне кажется, что кто-то получил, ну и слава богу.
Я буду рада, хоть что-то, конечно.
Но что обидно все-таки? Любое кино, даже самое плохое, между прочим, находит своего зрителя. Любое художественное произведение находит своего зрителя, читателя, потребителя. Это так. И слава богу. Но все-таки, мне кажется, печальный итог этого фильма, что... В нем нет абсолютно художественных озарений. В нем их нет, к сожалению. А есть набор цитат, любимых Михалковым, его каких-то смыслов, которые для
и
себя затвердил.
И все-таки мастерство тоже где-то...
И все-таки
да,
есть мастерство,
есть.
Но оно уже такое...
Ремесло.
Ремесло, да, совершенно
оно
верно.
Оно уже такое, ну, неодухотворенное, на мой
взгляд. Неодухотворенное, но смотреть уже, вот я уже делилась с вами своим впечатлением, что смотреть второй и третий час можно благодаря мастерству, ремеслу. Вот можно. Вот я, например, первый час совсем тяжело мне было именно из-за того, что я чувствовала лозунги, эти цитаты... Самоцитаты Михалкова. В первом часе начинался ужасно этот роман на пароходе и этот чудовищный шарфик, про который я не могу тоже без дрожи вспоминать до сих пор. А второй и третий час как-то уже начало выруливать на какое-то ремесло вот все это. И как-то сколачиваться это стало собой по мастеровитие.
Это да. Но еще интересно, что, в общем-то, вот он экранизировал все свои такие внутренние смыслы и все свои любимые мысли в этом фильме. Такую маленькую свою, собственную, мини-энциклопедию сделал. А вот что он будет делать дальше, я даже представить не могу, потому что исчерпанность уже абсолютная.
Какие у вас прогнозы на его дальнейшие творческие планы?
Известно, что он давно работает или вынашивает, скажем, да, такой... Замысел про Грибоедова еще в советское время начал вынашивать. Так же, как и «Солнечный удар» он вынашивал 37 лет, как он сказал.
Да.
Да, ему надо было 37 лет вынашивать, чтобы родить вот...
Вот это...
Ну, во всяком случае, значит, у человека была такая потребность, он это сделал.
Конечно, жаль, что он его не выносил и не выродил сразу, тогда, когда он еще мог рожать.
Мне еще жаль, что он...
еще был...
Мне еще жаль, что он камнем лег на пути
Ивана Дыховичного,
который запустился практически с этим фильмом. И
да, такая была
подумала,
история.
Что Никита Михалков кинородного возраста еще когда был, тогда он еще, надо было ему сразу тогда и ставить.
Ну, такие вещи ведь бывают. Можно сказать, что и «Раба любви» легла там камнем на замысле Рустама Хамдамова, но фильм случился, и он признан, и он есть, это уже данность. Поэтому если бы Михалков сделал...
Это тогда, когда он еще мог. А мы же говорим о Дыховичном, это же...
Если бы он сделал фильм, который вставал бы вровень с его же «Рабой любви», мы бы тогда, может быть, и не вспоминали каких-то там печальных обстоятельств возникновения этого замысла.
Ну, я прошу на нас не сердиться, нашим слушателям, что мы тут не очень хвалим «Солнечный удар». И, наверное, может быть, мне сейчас скажут, надо было посадить критика, который от него в восторге. Но, если честно, вот по пропорциональному соотношению все-таки, ну, не очень объективно сажать критика, который в восторге, потому что таких, ну, один, мне кажется. Вот из всего, что я прочитала,
не
два?
Нет, нет. Нет,
есть. Даже, может быть, три.
А если из всего, если их 30, а 3 за, то, может быть, это я все пытаюсь оправдаться, что у нас нет. Ну, тогда давайте просто сообщим нашим слушателям, что они существуют.
Да. Они существуют, а фильм можно посмотреть, составить свое мнение.
Да, да, да. Просто я немножко комплексую всегда, когда нет второго мнения, поэтому существуют такие критики, их можно найти в интернете, так написать «Хорошо о солнечном ударе». И на вас выкатится рецензия Елены Импольской. Кто еще, вы говорите?
Ну, Антон Долин написал довольно неплохую, такую положительную рецензию. Критик молодой совсем, Никита Карцев, очень восхищен этим фильмом.
Правда? Ну, вот и хорошо. Вот, Никита, потому что я по поводу Антона Долина не очень уверена. Там я видела несколько пунктов у него есть.
Ну, во всяком случае, да, я не скажу, что он стал хвалебной рецензией, если уж мы говорим об Антоне. Но, во всяком случае, не настроен как бы растоптать этот фильм.
Да, 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 да. Да и мы тоже не топчем.
И мы тоже не настроены, потому что все-таки своя такая стройность в нем есть. Особенно если сравнивать с предыдущими «Предстоянием» и «Цитаделью».
Да, да, это лучше.
Да, то есть здесь все и некая завершенный замысел.
Еще тут, может быть, наша реакция такая.
Сейчас мы начнем хвалить уже.
Да, потому что мы, я же говорю, откуда.
Наша реакция еще связана, видимо, ну, по крайней мере, моя, с тем, что он действительно был талант, он действительно подавал такие надежды на свое будущее. И я помню, вся, так сказать, критика в свое время, да, в советское время, она практически молилась на этого. И то, что с ним дальше произошло, это и создало такое, так сказать, особенно, видимо,
такое напряжение вокруг
раздражение
него, да,
по поводу... ну, мне кажется, что он просто предал свой талант и спустил его, как состояние бывает, да? Взял и прокутил это состояние. А все-таки такой дар Божий, он так редок, поэтому его как бы надо было беречь не только с молодого, но и в зрелые годы. И я каждый раз, когда думаю о судьбе, значит, Михалкова, во-первых, я вспоминаю фильм «Зубной врач», такой притчеобразный о том, как...
«Похождение зубного врача».
«Похождение зубного врача» Лема Климова, где, значит, вот как раз рассказывается в формате притчи о человеке, который вот владел даром безболезненно.
Ну, профукал его, да.
Вытаскивать. Но один раз смолодушничал, и он у него пропал. А во-вторых, я вспоминаю просто его один собственный фильм Никиты Михалкова, снятый где-то в 80-х годах. Это «Без свидетелей», где играли Михаил Ульянов,
Ирина Купчик.
И где рассказывалась вот эта история человека в молодости талантливого, обаятельного, необыкновенно, так сказать, симпатичного и располагающего себя и влюбляющего в себя. И потом как-то так получилось, один раз донос написал, другой раз предал, опять же, свою любимую женщину. И, в конце концов, сгнил изнутри. И вот Михалков беспощадно показывает вот этого героя, не подозревая, что самому придется.
Ой, ну, надо теперь перейти к чему-то другому. Давайте перейдем к подвигу, который совершает Первый канал. 19 октября выходит премьера фильма, который только что получил приз за лучшую режиссуру «Серебряного льва» Венецианского фестиваля, Андрон Михалков-Кончаловский. Этот фильм называется «Белая ночь» почтальона Трепицына, потому что «Белая ночь» снята в Архангельской области. И это было желание самого Андрона Кончаловского, чтобы этот фильм пошел до показа, до кинотеатра, пошел на Первом канале, потому что, как он сам понимает, ну, не каждый и очень даже мало кто выложит деньги за то, чтобы это смотреть. Он сказал, что я бы хотел, чтобы это было, посмотрели бесплатно. Я буду благодарен любому зрителю, который это посмотрит до конца. Я понимаю,
еще что...
Там
ненормативная лексика.
Ненормативная лексика...
Это препятствие к прокату.
Но к первому... Показано на Первом канале, это тысячу раз больше препятствий, чем к прокату.
Да, но к прокату это уже директора кинотеатров, и они опасаются теперь брать такие фильмы.
Ну, я не знаю, Ольга, как это будет решаться, эта проблема, но я знаю, что для Первого канала...
Я думаю, что покажет Первый канал, а потом фильм будет в интернете.
Да, потом в интернете, но я не видела среди причин, по которым он не идет в прокат, ненормативную лексику. Я понимаю, что он не пойдет в прокат, потому что режиссер, конечно, понимает, что это точно не то кино, на которое идет массовый зритель, который способен отбить этому кинотеатру там, его зрительный зал, билеты и так далее. Он это понимает очень хорошо изначально. Поэтому он его отдает многомиллионной аудитории Первого канала и с надеждой, что хотя бы она его посмотрит, хотя бы бесплатно она его посмотрит. Вот он на это надеется. Ольга, вы вчера вы были первым русским зрителем, который увидел это.
При большом стечении народа.
При большом стечении народа. Вчера в кинотеатре «Пионер», который праздновал одновременно 5 лет своей жизни, это кинотеатр «Пионер», Первый канал устроил закрытый показ для самых лучших критиков города Москвы, включая Ольгу Галицкую. Пожалуйста, Ольга, поделитесь своими впечатлениями с нами, с теми, кто еще не видел этот фильм и увидит только в воскресенье. Можете все рассказывать, кстати, не волнуйтесь, потому, учитывая, что это не детектив, не триллер, там нет ничего такого,
нет,
о чем нельзя.
Собственно, ничего. Можно сказать, сюжетной составляющей
никакой.
Как таковой нет.
Да.
Это фильм, соединяющий документальное кино и игровое, художественное, потому что элемент постановочный там присутствует в этом фильме. В этом фильме абсолютно изумительный, великий оператор Алексей Симонов. Это оператор, который работал с Алексеем Балабановым. В этом фильме потрясающий герой, настоящий почтальон из глубинки российской, Алексей Трепицын, такой вот с яркими синими глазами, такой русский человек, несчастный и счастливый одновременно, потому что живет в своей большой и непонятной стране, но любимой при этом. Это то, что вот плюсы этого фильма. То, что вызывает вопросы... Во-первых, все-таки, мне кажется, не очень правомерно соединять документальное кино, вернее, называть фильм документальным, когда там присутствуют все-таки элементы постановки.
А он назвал его документальным?
По-моему, да.
Потому что я в рецензиях вижу слово «документальный». Назвал ли он его документальным, Андрон? Не уверена.
Ну, во всяком случае, у него опыт подобный уже был. Знаменитая история Аси Клячиной, которая любила и не вышла замуж.
Тут там, совсем уже со сценарием.
Да, но там внедрение сюжетом. Актрисы да. в реальную среду. Хотя сам Андрей Сергеевич говорит, что сравнивать эти два его фильма совершенно не нужно. Они разные. И подходы разные. Но я думаю, что для зрителей это будет достаточно сложный опыт смотрения этого фильма, потому что, собственно, зрителю будет непонятно, что ему ждать.
Да. Я как раз хотела вас спросить. Вот зритель поймет, зачем ему это показывают. Ему показывают 2 часа жизни в маленькой деревне или в деревнях, учитывая, что он развозит по нескольким деревням пенсии. Он заходит в дома, почтальон. Он, обратили внимание, выпивает с ними чай?
Да.
Вы обратили внимание, что уже не водку, уже не глушит?
Так он же завязал. Он объясняет почтальон, что он уже 2 года не пьет. А раньше у
Правильно.
Него были проблемы.
Это Кончаловский завязал показывать водку, потому что у Кончаловского были проблемы с тем, что в его фильмах народ хлещет водку, а его обвиняют потом, за кого вы принимаете Россию. И что вы нам показываете?
Ну, я думаю, так. Не знаю, может быть и так, но во всяком случае он рассказывает историю реального человека, который вот на данный момент, когда снимается о нем фильм, он не пьет водку. Хотя там сцена застолья и употребление алкогольных напитков очень даже присутствует.
Да,
То есть русские люди пьют, и Кончаловский этого не скрывает.
Да, но чаек, он в основном чаек все-таки доминирует. Все-таки вот эта вот какая-то вот эта чайная кружка, мне кажется, что-то в этом уже есть.
Символическое.
Россия не встает с колен, оздоравливается.
Нет, вообще, по-моему, взгляд...
Трезвеет, Россия трезвеет.
Взгляд у Кончаловского на... состояние России сегодня совсем не радужный, а даже наоборот, но именно что философский, как у его брата Никиты, только у Никиты Сергеевича все-таки взгляд такой пропагандистский, я бы сказала, а у Андрея Сергеевича философский. Вот Россия, вот она вот такая. Вот она громадная, большая, красивая, но нелепая страна, где одновременно существуют ракеты, космодромы. Где,
там взлетают, там рядом космодром, там взлетают,
да,
ракеты.
Где вкладывают громадные деньги как бы в мощь державы, а простую такую вещь, как украденный мотор, герой фильма, да, не может себе, да, лодочный мотор не может себе возместить, потому что реально ни у кого нет денег.
Денег нет, в и этой деревне. Нет, да, и, может быть, есть где купить.
И деревня нет, сама денег. Показана как исчезающий объект, потому что герой там по ходу событий приходит в школу, где он когда-то учился мальчишкой, слышит в своих воспоминаниях звуки этой школы, гул такой, разговор ребят, звонки школьные. Ну, все слышит с прошлого то, какой была эта школа, какой она была в советской стране. И сейчас это разрушенное здание, где нет никого и ничего, пустая деревня, где живут несчастные, обездоленные, но вместе с тем люди, которые не чувствуют себя какими-то ущербными и брошенными. То есть вот, вот так он видит Россию, и об этом фильм. Поэтому этот фильм, я думаю, нравится...
критикам.
И фестивальным жюри.
Вот, Юрий Богомолов, я хочу вас спросить, как вы считаете, для чего на такого рода фильмы, описанные Ольгой Галицкой, для чего его смотреть массовому зрителю? Он все знает про ту Россию, которую ему показывает Антон Кончаловский, он знает. Ничего нового он для себя с точки зрения своей обычной жизни не увидит. Сюжета в нем нет, интриги в нем нет. Там есть милый почтальон, для которого достаточно двух минут, чтобы понять, да, какой нашли типаж, скажет этот зритель. По части документалистики о том, как равномерно и монотонно течет чья-то жизнь, если он чуть-чуть хотя бы продвинутый зритель, он уже увидел много документальных фильмов про пастухов, про каких-то носителей других профессий, которые, ну, я все пастуха вспоминаю, там швейцарский фильм, я видела, как он 3 часа гонит по экрану свое стадо, и мы смотрим, как он останавливается в различных городках и общается с простыми людьми, швейцарцами в данном случае. Он все это уже видел. Для чего ему смотреть эту работу, как вы считаете? Вот такого рода.
Ну, я так скажу, что, в принципе, массовому зрителю, ну, естественно, так сказать, если мы говорим о массовом зрителе.
Первый канал. Зритель Первый канал.
С массовым сознанием, скажем, да? И с массовым подсознанием. Угу. Ну, он пройдет мимо этой картины. Но ведь есть еще и не массовый зритель. Угу. Причем по всей стране.
Да, что он найдет?
И, пусть, не а вот в этом он найдет определенную, я так, да, предполагаю, определенную, ну, что ли, концепцию истории, российской истории, вообще российского, ну, российской цивилизации.
Бытование такого.
Да, русского, да, говоря. Насколько я вот помню и знаю Кончаловского, да, то он очень сильно отличается в восприятии России, в понимании от своего брата, который тоже имеет свою концепцию.
Ну да, вот тут интересно, что две эти концепции, да, представлены одновременно.
И вот, скажем, да, если Никита Сергеевич видит исключительно Россию как христианскую и полагает даже, что, значит, очевидно, если человек не христианин, то он не русский человек, вот, то Андрей Сергеевич полагает, что, в общем, Россия в целом языческая страна до сих пор. И эта точка зрения достаточно как бы распространена, сколько бы ни говорили. Ну, вот, скажем, был фильм Андрея Сергеевича Смирнова.
«Жила-была одна баба».
Там как бы прослежена, да, история, значит, этой женщины на фоне гражданской войны, вообще, так сказать, вот этого густого российского быта
до революционного,
где насилие было языком взаимоотношений людей. И где совершенно очевидно, что, хотя там и соблюдаются какие-то христианские обряды, да, совершенно очевидно, что это абсолютно языческая, так сказать, Русь, на которой наброшена накидка в виде христианства. Это одежда, а не суть. И, возможно, в этом и причина тех катаклизмов, которые, значит, разрывают, ну и как бы сопутствуют российской истории, движению российской истории, вот это противоречие между все еще неизжитым язычеством и вот этой, так сказать, христианской моралью. И Кончаловский же говорит, что очень четко, не в фильме он говорит, а так он делал какие-то заявления, значит, о том, что Россия, да, и там Европа очень сильно разнятся. И, ну, как бы, да, повторяет киплинговское: Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе и не сойтись. А Россия пытается, значит, свести Россию, Запад и, значит, Восток. И недаром же столько существует иронических по этому поводу, что есть Россия.
Андрей пытается свести.
Да.
Нет, он вообще он обращает на это внимание.
Да, да, да. И вот этот процесс исторический идет. Как Петр Первый пытался свести, значит, да.
Ну, если просто мы вот уже заканчиваем, очень важно, ведь... Он не хочет, чтобы сравнивали с Асей Клячиной. Но итог-то какой? Что это та же самая деревня, что прошло, боже мой, 50-40 лет, да? И ничего же не изменилось. Вообще ничего,
ну, вот
в этом быть.
Об этом, собственно, он и говорит.
Ну, да, но поймите, вот и в Асе Клячиной, и потом в Сибириаде, да, он показывает, что вот этот момент, процесс насилия, ну, скажем, в Сибириаде, значит, в чем была его мысль? Я помню, в свое время делал интервью с ним, с Кончаловским, значит, он говорит, вот пришли люди, изнасиловали эту сибирскую природу, покалечили, бросили и ушли. Да? Вот этот момент. И Васи Крячиной же, вот этот мотив того, что, значит, калечит судьбу в своем стремлении модернизировать, преобразовать насильственным путем, не эволюционным, а именно, так сказать, революционным путем. И Кончаловский, будучи западным человеком, прозападным человеком насквозь, значит, в отличие от Никиты Сергеевича, который, кстати, пытался быть западным человеком, да, но у него это не шибко получилось, и в сибирском цирюльнике.
Ну, бросил эти попытки.
Да, и очи черные, когда начнут, да.
Неудачно.
Не получилось. А Андрон трезво оценивает эту ситуацию и полагает, что это очень долго, это, как у Шварца сказано, работа хуже китайской.
А мне еще кажется, что, будучи человеком европейским, по сути, Андрей Сергеевич здесь как раз показал, что у него есть такой восточный созерцательный взгляд. Поэтому так он смотрит на русскую жизнь.
Мы посмотрим, как на этот восточный созерцательный взгляд отреагирует массовый зритель Первого канала уже вот-вот.
Массовые плохо отреагируют, а будут люди, наверное, которые...
Посмотрим.
Я хочу сказать, что помимо двух этих фильмов, где... представлено размышление о России двух все-таки выдающихся кинорежиссеров, появился новый фильм совсем молодого режиссера, где, по-моему, русская жизнь представлена буквально как она есть, несмотря на то, что это такой настоящий гиньёль и факт.
Говорите.
Это фильм «Горько 2».
«Горько 2» обсудим в следующий раз, в следующем выпуске программы, но как только его посмотрит побольше народ, потому что «Горько» есть, значит, вот мне очень нравится фильм «Горько»,
да.
«Горько 2» очень интересно.
И это случай, когда продолжение ничуть не хуже.
Очень здорово, что получилось. Вот на очень хорошем мы заканчиваем, что получилось продолжение у фильма «Горько». Неожиданно, но до свидания.
В программе «Время свободы» вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомой звонился, она говорит: Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю: знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонул.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Что значит для вас «Свободная Россия»?
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.